эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.
Это был фрагмент заявления Владимира Путина, которое вышло в эфир 24 февраля 2022 года, уже после того, как российская армия начала бомбить мирные украинские города. Именно необходимостью спасти братский народ от страшной нацистской хунты, захватившей власть в Украине, президент России объяснял и оправдывал начало так называемой специальной военной операции. Так вот, война продолжается уже почти 9 месяцев. О денацификации и демилитаризации Украины российские власти говорят все реже, но российский телевизор продолжает рассказывать о нациках, для борьбы с которыми в России теперь еще и провели частичную мобилизацию.
Прежде в истории человечества была известна только одна программа денацификации, и речь шла о фашистской Германии, потерпевшей поражение во Второй мировой войне. И мы решили разобраться в том, что именно называют денацификацией, как она работает. И для этого мы позвонили исследователю проблем национализма и ксенофобии, руководителю информационно-аналитического центра «Сова» Александру Верховскому.
Александр, здрасте.
Здравствуйте.
Но для начала хотелось бы, в принципе, понять разницу между национализмом, нацизмом, неофашизмом, фашизмом и, в общем, с чем, собственно, должна бороться эта самая денацификация, против чего она должна быть направлена.
Про термины, наверное, имеет смысл чуть поговорить. Но отдавая себе отчет в том, что такой термин, скажем, как национализм, не имеет общепринятого определения. Разные там ученые дают разные определения. Но суть, тем не менее, в том, что национализм – это такое политическое мнение, это не личное отношение, там, не эмоции какие-то. Да, это политическое мнение человека о том, как определяться должно, скажем так, государство, за которое он выступает. Что оно должно быть основано на некой нации, для этого нацию надо как-то определить. И национализм, собственно, он о том, чтобы государство этой нации соответствовало. Ну, например, в территориальном смысле. Чтобы включало все территории, где эта нация живет, и чтобы служила именно ей. То есть изначально эта теория, она, ну, этот взгляд на вещи, скажем так, противопоставлялся феодальному, где государство определялось через сюзерена, вот чем он правит в силу стечения обстоятельств, там, значит, и государство. А подданные, ну, какие есть, такие есть, не имеет значения. Вот это самоопределение государства через его граждан очень связано с национализмом исторически. Поскольку у людей будут сразу разные представления о том, где тут чья нация, то это гарантированно является источником каких-то конфликтов.
Вот, а когда говорят о нации, под нацией что понимается? Общность народов, которые живут на одной территории? Или есть какая-то титульная нация, о чем часто говорят в России? И имеет ли отношение некая вот эта вот нация к, собственно, национальности?
На этот счет ведь тоже есть разные даже не взгляды, а исторические традиции. То есть, скажем, французская традиция, но если все-таки спрямлять все возможные углы, а их приходится тут спрямлять, основано на том, что нация – это сообщество граждан. Вот кто гражданин Французской республики, тот и француз. И есть историческая традиция немецкая, которая возникла тогда, когда германское государство просто как единого не существовало, существовало множество княжеств, но было представление, возникает представление о германской нации как основанной на культурной общности, которая определялась, ну, там, через литературу, культуру в целом, через язык, через исторические традиции и так далее. Собственно, так же, как это и у нас. И тогда государство будущее должно под эту нацию построиться. Вот так происходило собирание Германии в XIX веке или Италии, скажем, в то же время. А если государство уже есть, как в случае Российской империи, то возникает некоторая, конечно, проблема, как понять, чье это государство. Ну вот я имею в виду империю Романовых. Это государство, собственно, самодержца в феодальном смысле. Это государство русских людей или это государство всех подданных императора? возможно, соответственно, будут разные взгляды. Если уже в сегодняшний день переместиться, то Российская Федерация – это по официальной концепции, несомненно, это государство всех российских граждан, но, тем не менее, в нем по официальной же концепции существует особая важность некоего русского культурного ядра. И есть некие соотечественники, как у нас принято выражаться, которые не граждане. То есть они явно имеют отношение к культурному ядру, но при этом не граждане. В принципе, ничего такого. Люди могут жить где угодно, и это не странно все. Но когда это переходит в плоскость принятия политических решений, то, возможно, естественно, проблемы. Потому что этих людей, например, никто не спросил, они к чему себя больше относят. Кто-то их отнесет к одной общности, а кто-то к другой общности. А сами они по-разному, очевидно, будут самоопределяться. Вот тут начинаются предпосылки для конфликта.
Значит, национализм – это некое политическое мнение и представление человека о самом себе и своей нации как о чем-то едином целом.
Как основе государства. Это всегда связано с государством, о том, каким должно быть государство, как оно с этим его представлением о нации, о нашей нации, скажем так, всегда человек говорит «мы» в этой ситуации, соотносится. Вот что такое национализм. И есть всегда некие «они», которым он противопоставлен. Не обязательно в смысле военного конфликта, конечно, но какие-то оппоненты, внутренние или внешние, которые мешают устроить государство в точности так, как человеку хочется.
А тогда что такое нацизм?
Нацизм – это все-таки гораздо более определенная вещь. Нацизмом все-таки правильно называть именно то, что было в Третьем Рейхе. Это такая специфическая именно российская теория, которая определяет нацию даже не по культурным, а по биологическим признакам и предполагает очень жесткую сегрегацию и дискриминацию по отношению к другим группам, которые прям тоже в расовых же терминах определяются. Сейчас такие люди тоже существуют. И мы их обычно, собственно, и называем неонацистами, которые, ну, в каких-то современных условиях, может быть, с некоторыми поправками, воспроизводят этот подход. Они, конечно, все националисты, но их понимание нации, оно уж по меркам всех окружающих довольно примитивно. Оно определяется прямо биологически по крови. И важно здесь добавить, что это не только про превосходство, но и про сегрегацию. Потому что тема расовой чистоты была очень важна для нацистов. И важна для современных неонацистов. Лозунг «Неонаций наших, держи кровь чистой» на русских маршах часто встречался.
Так, а фашизм тогда что? Потому что многие, ну, совершенно запутались, и если подходить вот исторически к этому вопросу, то фашизм был только в Италии.
Ну, строго так, да, но понятно, что был ряд родственных режимов, чем-то похожих. Поэтому исследователи, историки все пытались какой-то найти общий знаменатель и у режимов или у движений, которым не удалось, может быть, стать режимами. И здесь нету, пожалуй, тоже общепринятого определения. Ну, мне кажется, наиболее распространенным и, наверное, наиболее адекватным понимание фашизма как специфической революционной формы национализма, где нация должна, ну, разумеется, определить свое национальное государство и, несомненно, должна господствовать над другими нациями, то есть это всегда радикальный национализм, предполагающий дискриминацию и насилие. Но еще он предполагает, что нация в сегодняшнем ее состоянии, она недостаточно хороша для этого, она несовершенна, и требуется некое революционное переустройство этой нации, чтобы она стала настоящей господствующей нацией. Это было присуще и германскому нацизму тоже, и итальянскому фашизму, и некоторым другим режимам, а также, собственно, и течением, которым режимами вот стать не удалось. И неонацистам, которых мы знаем здесь, вот по нашей российской действительности. Их представление о том, что реально существующий русский народ недостаточно хорош, чтобы быть господствующим, оно было для них очень важно. Они считали, что надо требуется его некими революционными методами, надо его усовершенствовать. Так же, как это в свое время делал Гитлер.
А откуда вообще берутся вот эти вот идеи, почему они так довольно легко укореняются и особенно популярны среди подростков?
Если мы говорим именно о фашистских идеях, вот о таком фашистском подходе, то здесь есть два аспекта. Да? Значит, с одной стороны, человек должен быть, ну или стать националистом. Это не так сложно, в общем-то, в нашем мире. где национализм, ну, в принципе, распространен широко. И в случае каких-то кризисов именно националистический взгляд на социальные и политические проблемы часто становится очень востребован. А во-вторых, нужно быть радикальным человеком, это важно, и мечтать о неком переустройстве там, всего мира, окружающих и так далее. Это, ну, молодым людям это свойственно. Не просто хотеть, но и считать вполне возможным быстрое революционное преобразование. Поэтому, мне кажется, не странно, что именно среди молодых людей это пользуется повышенным спросом. Хотя, разумеется, все равно это касается меньшинства.
Как это в принципе появляется? Вот откуда берется? Человек может ни с того ни с сего вдруг стать нацистом и решить, что вот его раса, она лучше, чем все остальные? Ну, должны же быть какие-то предпосылки. Может быть, это, конечно, вопрос больше к психологу, чем к исследователю ксенофобии и национализма, но тем не менее.
Ксенофобия как таковая, да, это же не обязательно связано с национализмом. Ксенофобия была, и когда никакого национализма не было. То есть неприязнь к неким чужим, которые не такие, как мы, страх перед ними или ненависть к ним, ну, в зависимости от обстоятельств, были всегда, и, боюсь, не знаю, не скажу, что всегда, но еще очень долго будут с нами. Это что-то очень фундаментальное для человеческой природы. Будет ли человек делать из этого какие-то далеко идущие выводы? Вот вопрос. Ведь человек может не любить каких-то чужих, других, и стесняться этого, что вполне распространено. Он понимает, что здесь это не очень хорошо, и старается это не показывать. А другой, наоборот, считает, что это хорошо и правильно. Чем они друг от друга отличаются? Ну, бог весть, честно говоря. Обстоятельства разные. Одному попался один собеседник, другому другой собеседник. Один одно в окружающей среде прочел и услышал, не знаю, в интернете, в телевизоре, во дворе. Другой другое.
А вообще вот сам национализм, его идеи, они всегда какие-то плохие или есть некий здоровый национализм, который, в принципе, и может быть вполне полезен?
Да, можно, например, ставить равенство, знак равенства между национализмом и патриотизмом.
Ну, с моей точки зрения, патриотизм – это просто такая разновидность национализма, когда человек определяет нацию тождественно государству или его жителям. Он может быть более ориентирован на жителей, а может больше на государство. Это у кого как. Бывает же национализм, который не на всех граждан ориентирован. Да, это этнический национализм. Он наиболее у нас распространенный, когда человек только свою этническую группу считает своими, остальных не своими. Хороший при этом национализм или плохой? Ну, знаете, если человек является националистом, он руководствуется весьма общими предпосылками. Это очень общие предпосылки о том, что государство надо бы устроить таким образом, чтобы оно соответствовало его представлениям о том, чего хочет вот его нация, и он еще сам сконструировал у себя в голове, что является его нацией. Из этого, строго говоря, еще ничего ни плохого, ни хорошего не вытекает. Если у него при этом это будет включать, скажем, там, дискриминацию других каких-то групп в государстве, это, очевидно, плохо. Очень часто национализм является реакцией на какое-то внешнее воздействие. Как мы это видели в большом масштабе во второй половине XX века на примере антиколониальных движений. Хорошо это или плохо? Ну, не знаю. Люди реагировали на серьезную какую-то форму угнетения.
Как можно, в принципе, денацифицировать кого бы то ни было? Ну, если человек уже убежден в чем-то, в каких-то идеях, в своей правоте, у него же нельзя просто ему сделать лоботомию и изъять эту мысль. Это вот к вопросу о том, с чего мы начинали, с вот этой вот речи Владимира Путина и единственного примера в истории человечества, когда что-то там денацифицировали, это история послевоенной Германии.
Ну, вот Германию-то денацифицировали. Это случилось отнюдь не вдруг, кстати сказать, и вовсе не сразу после войны. Основные меры по денацификации пришлись на конец 60-х годов уже только. Конечно, убежденного человека никакой внешней силой не переубедишь, это понятно. Но, думаю, такая задача не ставилась. Большинство людей, потому что не являются особенно убежденными, всегда так. Они могут сменить взгляды, они могут понизить значимость своего взгляда на что-то. То есть человек может продолжать считать, что его раса лучше всех, но больше не будет в связи с этим предпринимать какие-то решительные действия. Но лучше и лучше, как бы он с этой мыслью остался сам по себе. А живет он уже какой-то другой жизнью, не связанной с борьбой за интересы расы. В принципе, для общества это уже большой прогресс. А его дети там пойдут в школу или внуки и уже там не услышат даже ничего про эту расу и забудут об этом. Или не, даже и не узнают. Это не быстро получается, конечно. Но так вообще возможно.
А что тогда такое вообще денацификация? Как это можно объяснить? Как, ну вот опять же у нас есть пример послевоенной Германии. Как это было там?
Германия была страной, проигравшей войну, причем проигравшей катастрофически. Она была оккупирована, она была очень сильно разрушена. Люди переживали случившееся как полнейшую катастрофу, каковой она, собственно, и была. Понятно, что это сопровождалось систематическими репрессивными мерами. То есть люди, которые были, по мнению оккупационных властей, вовлечены в руководящие структуры Рейха или там в СС, допустим, их просто отлавливали, судили и сажали в массовом порядке. Многие сбежали. Ну, многие погибли, естественно. И этот процесс продолжался довольно много лет. Соответственно, это приводило к тому, ну, в первую очередь, да, что люди понимали, что нацистские взгляды больше нельзя высказывать вслух. Ну, на кухне, в крайнем случае. Это не денацифицировало ничего сознание, но это денацифицировало публичное пространство. Потом какие-то люди, действительно, осознав, что происходило во время нацистского режима, что многие действительно не вполне осознавали, не потому что они что-то не слышали, они, наверное, слышали что-то, но старались какие-то особо ужасные вещи пропускать мимо ушей. Это человечески очень понятно, люди стараются адаптироваться. Когда их потыкали в это носом, деваться им было некуда. И то сопротивление, как известно, было очень сильным. И только уже через лет 20 это реально начало срабатывать. А так доминирующим представлением в немецком обществе, как ну, вспоминают те, кто при этом был, было как раз стремление к тому, что перевернуть страницу и все забыть. Потому что, по крайней мере, речь не шла о том, чтобы вернуться к нацизму. Например, были запрещены просто нацистские организации в любом виде. Любая организованная пропаганда идей, имеющих отношение к национал-социализму, была прямо запрещена и запрещена до сих пор.
Вы как раз сказали о том, что некоторых людей тыкали носом, да, и показывали, что происходило. Вот я еще читала, что кого-то водили даже на экскурсии в эти лагеря смерти. Вот как вообще это было?
Да не просто на экскурсии, там
как
заставляли
их
своими
вот
руками захоранивать трупы. Ну, в общем, шоковая терапия была. Разумеется. Но, кстати, я не знаю, каков был результат. Никто же там не проводил исследований, что люди чувствовали после этого и какие выводы они из всего этого извлекли.
А как это вообще выглядело, вот эта вот денацификация Германии? То есть была какая-то программа, и там были пункты, значит, пускай сначала захоранивают людей.
Нет,
ну, предположим,
думаю,
да?
Думаю,
здесь они поехали на экскурсию в Освенцим. Ну, я, конечно, утрирую. Просто хочется понимать, как это. И была ли принципиальная разница, например, между тем, как денацифицировали Восточную Германию и Западную.
Понятно, что советские оккупационные власти, ну, просто по определению были более репрессивно настроены, чем союзнические. Но кто успешней, кого отвадил от нацистских идей, тогда было сказать сложно, потому что проявлять какие бы то ни было симпатии к нацизму было сложно потом в ФРГ и уж совсем невозможно в ГДР. Человек сразу попадал в тюрьму. Единственное, что мы знаем, что когда советская власть в ГДР кончилась, и Германия была воссоединена, именно восточные земли стали оплотом для современных немецких неонацистов и для правых популистов теперь. Но это, впрочем, не прямое наследие войны, конечно, прошло слишком много времени. Так что я не уверен, что это говорит что-то нам об эффективности именно мероприятий по денацификации. Мероприятия, конечно, как планировались, но это касалось не только же властей оккупационных. Были, в конце концов, немецкие политики, которые вернулись из эмиграции или даже и не эмигрировали, а жили в Германии, из которых, собственно говоря, создавался новый политический класс, который был как раз заинтересован в том, чтобы, ну, по крайней мере, если мы говорим о Западной Германии, чтобы создавалось общество свободное, но при этом с жестким запретом на возрождение нацистской идеологии. Это, надо сказать, не просто сочетать. Первые годы действительно в основном никаких радикальных мер вот эти новые германские власти не предпринимали. И помнится, что и тамошние левые активисты, и Советский Союз очень критиковали как раз власти ФРГ за их некую терпимость к нацистскому прошлому. И эта терпимость действительно была, потому что проявить было полную нетерпимость было невозможно. Тогда непонятно было бы, кто вообще замещал бы какие бы то ни было должности, например.
А как, я понимаю, что вы не специалист о происходящем в голове Владимира Путина, но тем не менее, как да. Россия планировала, если исходить из того, предположим, что в Украине действительно были какие-то нацисты, как Россия предполагала денацифицировать целую страну?
Это действительно интересный вопрос. Я не знаю, как это предполагалось. Здесь, видимо, надо исходить из того, что нацисты-то какие-то в Украине были и есть. Но они, собственно, везде есть, в конце концов, более или менее неонацисты. Но кого под нацистами понимали и продолжают понимать в нашей официальной пропаганде? Видимо, не их. Не вот эти неонацистские группы большего или меньшего размера, или там не полк Азов даже в полном составе, а в значительной степени, собственно, всю государственную систему украинскую. Про нее все чаще говорят, как про нацистскую. Это явная подмена понятий происходит, потому что, ну да, конечно, украинская правительство может быть названо националистическим. Было бы даже странно, если бы нет. Но непонятно, как оно может быть названо нацистским. То есть если убрать слово денацификация, считать, что просто целью было избавить Украину от украинского национализма на самом деле. Сделать Украину то ли частью России, то ли, может быть, даже не частью России, а, например, страной, которая каким-то образом не имеет своего, так сказать, украинского национализма. Я не знаю, какой план мероприятия здесь планировался, даже не могу представить. Наверное, считалось, что возможно.
Александр, вот пока Россия, значит, ведет эту так называемую денацификацию, появился новый термин, которого не было, вот, по-моему, до 2022 года. В принципе, это термин «рашизм». Не превращается ли сама Россия, денацифицируя как бы соседнее государство, в такую страну, которую, в общем, тоже нужно, если не денацифицировать, то дерашифицировать, или как это вот правильнее будет назвать?
Ну, рашизм, честно говоря, по-моему, это не термин, это скорее обзывалка такая. От того, что хочется это как-нибудь назвать, но слово никак не подбирается. Многие люди говорят, что путинский режим либо был уже давно фашистским, либо сейчас должен квалифицироваться как фашистский. В моем понимании, которое вот я, собственно, описывал выше, он таковым не является, потому что ни о каком революционном преобразовании нации здесь речь не идет совершенно. Понятно, что все происходящее будет иметь потом какие-то последствия. Как они будут выглядеть для нашей страны, я не представляю. И какой из этого всего может быть выход, честно говоря, не знаю тоже.
Александр, а как с вашей точки зрения вообще стало возможно, что так много людей в России, действительно ли их много, которые поддержали вот эти идеи денацификации, и понимают ли они, что это такое?
Нет, я думаю, что люди обычно не понимают, а вообще обычно никто особенно не озабочен уточнением терминов. Слово «фашист» давным-давно в русской разговорной речи является просто политическим ругательством, которое с легкостью применяется к любому оппоненту, и это верно по отношению ко всем политическим лагерям. Соответственно, никто не удивился, я думаю, совершенно, когда стало использоваться слово «денацификация», потому что это звучно и как-то сразу обозначает врага какого-то очень опасного. Почему это пользуется достаточной популярностью? Ну, во-первых, потому что важнейшим, мне кажется, элементом официального объяснения происходящего является то, что главное здесь не в том, что мы отправились денацифицировать Украину. Здесь в Париже не зря идет демилитаризация. Это не просто спасение украинского народа от плохого правительства. Это защита себя от западной агрессии, в которой Украина является только инструментом. И поэтому ее надо демилитаризировать, чтобы она таким инструментом быть не могла. Вот это объяснение, оно отсылает к широко распространенному действительно убеждению, что Россия в целом противостоит Западу, и агрессивной стороной в этом противостоянии, которое понимается как такое извечное, как бы, является именно Запад. Эта мысль настолько не нова, что ее, в общем, еще в советской школе проходили, ну, просто не совсем в таких выражениях. И с тех пор не переставали. Мне кажется, что это действительно очень широко распространенное представление о месте России в мире, широко распространенное среди наших сограждан. Поэтому к нему легко и естественно апеллировать. Это первый аспект. А второй, почему именно денацификация? Потому что, конечно, память о Великой Отечественной является действительно важным элементом самоопределение для граждан. И та борьба с нацизмом, с фашизмом, ну, понятно, что все считают, что это одно и то же, это, ну, главный подвиг нашего народа, ну, более важный, естественно, в силу исторической близости, чем, не знаю, там, защита Европы от татаро-монгольского нашествия или еще что-нибудь в этом роде. И отсылки к этой ключевой вехе всегда будут успешны, по крайней мере, еще для пары поколений.
А с вашей точки зрения, вот почему сейчас, да, когда официально Россия как бы борется с нацизмом, с национализмом в Украине, при этом позволяет в эфирах федеральных каналов националистические высказывания. Почему это одобряется?
Или, во всяком случае, не преследуется?
Право применения, надо признать, оно всю жизнь было избирательным, в зависимости от объекта враждебности. Ну и, естественно, от субъекта. То есть кому-то можно, а кому-то нельзя. Это, собственно, всегда так было. Сейчас государство ведь не озабочено тем, чтобы не допустить роста враждебности, скажем, к американцам. Наоборот, оно заинтересовано в мобилизации этой враждебности, потому что это мобилизует поддержку, ну, в данном случае, правительственному курсу. Наверное, какие-то крайности будут отсекаться. Но в основном нет, потому что здесь нет никакой проблемы внутренней. Если вот на этом же фоне какие-то люди решат в таком же тоне выступать на тему, скажем, киргизов, то ведь их, скорее всего, очень быстро пресекут, потому что это чревато внутренними проблемами. Ну и дополнительными внешнеполитическими проблемами тоже. Какие-то люди тем временем вполне себе занимаются все той же ксенофобной пропагандой, что и раньше. И государство их по-прежнему преследует, заводятся дела за возбуждение ненависти по административной статье, по уголовной соответствующей статье. Все это есть, никуда не девается. Вот недавно совсем был случай, завели дело за антиукраинские высказывания по статья о возбуждении ненависти. Ну, наверное, это такой своего рода сигнал, что все-таки какой-то предел где-то знать надо. Но где этот предел находится, государство не может установить, потому что в ситуации военной пропаганды предел допустимого явно сдвинут очень сильно. А куда именно он сдвинут, никем не установлено. И последствия будут плохие, потому что количество ненависти выплеснутой общественное пространство обратно так просто не загонишь. Мы когда-то, например, проводя количественные измерения языка вражды в медиа, заметили интересную закономерность. Если случался, допустим, теракт, это в 2000-е годы были большие теракты, то происходил ожидаемый всплеск враждебности по отношению к соответствующим там этническим или религиозным группам. Но заодно повышалась враждебность практически ко всем остальным. При этом по профильной группе она потом спадала довольно быстро, а по всем остальным выплеснутая враждебность сохраняла более высокий уровень довольно долго. И здесь будет то же самое. Ведь это все закончится в какой-то момент. А уровень враждебности вдруг не понизится. Так быстро, по крайней мере, не понизится.
Исследователь проблем национализма и ксенофобии, руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский был на связи с подкастом «Человек имеет право». Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.